реформам политики открытости в Китае исполнилось 40 лет. Можно очень долго обсуждать достижения, потому что эти достижения, конечно, совершенно необыкновенные. Но какие факторы, которые стали основой вот этого успеха реформ, сейчас не работают, и что угрожает сейчас экономике Китая? Возможно ли такое же быстрое продвижение, как это было 40 лет назад?
Ну, прежде всего, надо учитывать, что и сам Китай даже не надеется, что продвижение будет столь же быстрым, или, по крайней мере, по тому же направлению, что и было раньше. Прежде всего, из-за того, что исчерпаны те старые драйверы роста, за счет которых Китай стал тем великим Китаем, который знают сегодня. Во-первых, прежде всего, это экспортоориентированная экономика. Она практически исчерпана, и если в лучшие годы экспорт составлял в составе ВВП 35-40%, то сегодня он падает до 20% и будет уменьшаться, потому что в Китае подорожала экспортная продукция, и просто так уже конкурировать с другими рынками невозможно. Второе, наверное, что исчерпано, это тоже связано, собственно, с первым фактором, это развитие массовой инвестиций из рубежа, прямые иностранные инвестиции. Китай был очень хорошим рынком для этого, опять-таки дешевая рабочая сила, многие производства из Западной Европы, из других стран Азии были перебазированы в Китай, но сейчас в Китае высокие налоги, в Китае сегодня высокая зарплата, ну и, конечно, в Китае сегодня довольно жесткие условия для работы иностранцев. Ну и Китай, строго говоря, уже сегодня, может быть, и не нужны так много прямых иностранных инвестиций. Китай сам стал инвестором. Третий момент, который исчерпан, это относительно молодая и рабочая сила, которая полна энтузиазмом. Сегодня идет заметное старение населения. Формально оно началось раньше, но именно сейчас, и особенно к 2030 году, эти факторы будут особо заметны. И такие страны, как Индия, как, например, Малайзия, Индонезия, с более молодой рабочей силой и, самое главное, с более дешевой рабочей силой, смогут обеспечить большую привлекательность для иностранных инвесторов. Наконец, четвертое – это замедление роста внутреннего рынка. Если раньше Китай продавал, покупал и хотел все время что-то развивать, то сегодня наступает насыщение. Это стандартное насыщение, но так или иначе, как и драйвер роста, его можно уже исключить и снять. И вот эти драйверы роста, которые были, они одно время просто скрывали целый ряд проблем, которые в 90-е годы, в 2000-е годы были особо незаметны. И вот одна из проблем – это, конечно, колоссальное противоречие между либеральной экономикой на уровне малых и средних предприятий и жестким государственным управлением. Если, например, раньше государство еще до кризиса, мирового кризиса 2008-2009 годов изымало практически все ресурсы в виде налогов, но потом реинвестировало само же их, то сегодня реинвестиции практически прекратились. В Китае исчез реинвестиционный стимул. Другой момент, если частный бизнес в Китае дает практически 60% ВВП и 80% трудоустройства для населения, то в этот частный сектор поступает лишь 40%, то есть значительно меньше финансовых ресурсов. То есть обладателем всех финансовых ресурсов является государство. Наконец, третий очень важный момент, который сейчас проявился, это то, что, в принципе, государство по-прежнему управляется как жесткая пирамидальная структура, где есть довольно строгое планирование, и которое уже, судя по всему, противоречит очень многим стандартам, которые подразумевает современный бизнес. И есть еще один очень важный драйвер, и точнее истощение этого драйвера. Практически на протяжении 40 лет на Китай смотрели с восхищением, можно даже сказать, с придыханием. И китайское чудо, и китайское самое главное опыт, он рассматривался как абсолютно позитивный, пока Китай находился в рамках вот этого китайских границ. Но сегодня, особенно последний год, последние два года, когда Китай объявил о своем крупном проекте «Пояс и путь», началась жесточайшая критика Китая, потому что он решил выйти из той модели, которая ему, казалось бы, была уготовлена. Эта критика, по сути дела, погрузила Китай совсем в другую внешнюю обстановку. Она из дружелюбной оказалась жесткой, враждебной, не столь позитивно воспринимаемой. Ну и как следствие, Китай должен вырабатывать новые абсолютно формы работы со внешним миром, а это Китай делает сейчас с большим трудом.
Ну и все-таки способно ли нынешнее руководство Китая отвечать на эти вызовы, и нуждается ли Китай, на ваш взгляд, в какой-то политической реформе, чтобы действительно вот на эти вызовы отвечать?
Политическое руководство, безусловно, все прекрасно понимает, но самое главное, какой выход оно предложит. Пока что мы видим, что предлагается, наоборот, закручивание прибегая к усилению партийной дисциплины. И выступление Си Цзиньпина на праздновании 40-летия реформ в КНР говорит о том, что именно партии уделяется самая главная роль. То есть здесь ответ находится как раз в очень традиционных рамках. Говорить о том, что Китаю надо срочно менять политическую модель, тоже нельзя, потому что эта политическая модель и есть современный Китай. Тут скорее речь идет об очень плавной, очень аккуратной либерализации экономики и либерализации политической модели, возможно, даже под руководством коммунистической партии. Но Китай боится пойти на это, потому что нет никаких гарантий того, что не начнутся массовые волнения, не начнутся выступления против местных парткомов, против закручивания гаек в центральном аппарате. То есть, по сути дела, Китай сейчас идет по линии закручивания гаек и, по сути, по линии консервативной модели, которую, кстати говоря, разделяют сейчас очень многие страны.
Еще один момент, который я хотел бы попросить вас уточнить. Вы заговорили о старении нации. Означает ли это, что в Китае в ближайшие годы, может быть, в ближайшие десятилетия будет сокращаться население, и тогда логично сделать вывод, что, в общем-то, страна и не будет нуждаться в особенно быстром росте экономики?
Само по себе старение нации не может идти линейным образом. Это значит, что, да, действительно, население, рост населения немного тормозится, но он все равно идет в позитиве, а не в негативе. То есть сокращения заметного нет. И сокращение может начаться только в 2040-50-х годах, а, соответственно, в 2030 году количество пожилого населения, то есть неработающего населения, пенсионного возраста, а также населения, которое не работает, опять-таки, в силу того молодого возраста, будет составлять 300-400 миллионов человек, то есть практически больше четверти от всей нации, их надо будет кормить. Ну и самое главное, это еще вопрос о качестве этого населения. То есть насколько молодое население хорошо образовано, чтобы следовать общим тенденциям мирового технического развития. В этом плане, например, Индия сегодня, несмотря на свои тоже внутренние проблемы, обгоняет Китай.
В свое время, насколько я себе представляю, китайцы, многие китайцы мечтали уехать за рубеж, может быть, для учебы или для того, чтобы найти там хорошую, высокооплачиваемую работу. Сейчас вы сказали, что рабочая сила в Китае очень сильно подорожала. Стремятся ли китайцы сейчас уехать на работу за рубеж?
Есть абсолютно четкая тенденция, что молодые китайцы, то есть после завершения университета, где-то лет до 25-35, они хотят работать за рубежом, но именно заработать деньги и получить опыт. А в дальнейшем имплементация вот этого опыта для них происходит внутри Китая. Потому что оказалось, что в рамках некитайской цивилизации китайцы, если это образованные, если китайцы хотят влиться в западное общество, это делается с очень большим трудом. Поэтому как раз вопрос о расселении, так сказать, китайцев по всему миру, он сегодня активно не стоит. То есть количество китайцев, которые приезжают на постоянную работу за рубеж, то есть будут экспатами, оно сильно не увеличивается.
Сейчас много говорится об экономической экспансии Китая в разных районах мира. Речь идет о Латинской Америке, речь идет об Африке, о других регионах. Означает ли это, что Китай и, так сказать, с внешнеполитической точки зрения будет проводить некую более агрессивную политику? Ведь до сих пор считалось, что Китай сам себя обеспечивает и не собирается никому угрожать.
С точки зрения военной, да, конечно, Китай как минимум официально не собирается никому угрожать, Китай не хочет быть гегемоном, но есть другие факты, это факты, связанные с его экономической экспансией. Экономическая экспансия очень сильна. Более того, экономическая экспансия делается не потому, что Китай запланировал ее, а потому что это модель устойчивого развития внутри Китая. То есть, проще говоря, внутренняя китайская экономика не может выжить без дальнейшего развития за рубеж. И мы должны понимать, что активное проектирование Китая в Латинскую Америку, в Восточную Европу, в Африку, в Центральную Азию есть, по сути дела, размещение своих капиталов, которые Китай накопил за рубежом, чтобы напитывать вот эту китайскую модель экономики. Это не просто вложение каких-то частных компаний. Хотя в основном, например, крупнейшими инвесторами являются высокотехнологичные компании типа Alibaba, Tencent и многие другие, ZTE, Huawei, но это еще и возможность сделать таким образом, чтобы прибавочный продукт, производимый в других странах, вот как раз который я перечислил, он бы продавался через китайские каналы и, по сути дела, работал на китайскую экономику. И здесь мы видим экономическую модель, реализуемую через вполне традиционную коммунистическую идеологию. То есть я напомню, что Китай все-таки управляет Китаем партия ленинского типа, то есть партия, которая построена по пирамидальной структуре. и которая действительно считает и глубоко убеждена, что для устойчивости модели эта модель должна быть распространена за рубежи, как когда-то Ленин говорил о распространении мировой революции, которая не может свершиться только в одной стране, для того, чтобы была бы устойчива. И в этом плане Китай сегодня свою модель через эту идеологию выносит за рубежи. Какие-то страны понимают опасность и пытаются проводить скрининг китайских инвестиций, не столько запрещать, сколько внимательно смотреть, насколько это выгодно для страны и безопасно для национальной экономики. Например, этим озаботились очень много в Европе и в Индии. Другие страны, наоборот, очень активно приглашают Китай к себе в надежде, что именно китайские инвестиции и раскрутят местную экономику, и они готовы быть частью вот этой китай-центричной модели, потому что видят и в ней альтернативу американо-центричной модели.
А, кстати, насколько зависит успех, экономический успех в Китае от экономических и торговых взаимоотношений КНР с Соединенными Штатами? Ведь, насколько я понимаю, огромные средства вложены в американские ценные бумаги. Если, предположим, в Соединенных Штатах произойдет серьезный экономический кризис, насколько это может отразиться на китайской экономике?
Тут есть два типа кризиса, которые могут отразиться. Первый мы уже видим. Китай очень был сильно привязан к американской торговой политике. Самое главное, к продажам своих товаров в США. Обрубание вот этого канала массовых поставок китайских товаров в США, по сути дела, перекрывает приток капитала внутрь китайской экономики, потому что она работала на США, и деньги, которые извлекались из этой торговли, потом шли на развитие китайского проекта «Пояс и путь». Второй момент – это вот то, о чем мы говорим, это кризис американской экономики, безусловно, может серьезно обрушить уже китайскую экономику, потому что Китай является крупнейшим держателем американских авуаров. То, что китайская и американская экономика не просто близки, а то, что они очень тесно переплетены друг с другом, да, это факт.
Ну и в этой связи можно ли говорить о том, что Китай активно ищет способы урегулировать те торговые конфликты, которые возникли в последнее время между Пекином и Вашингтоном?
Безусловно, Китай долгое время рассматривал это не как идеологическое противостояние, а как некий торговый спор, который всегда надо решать переговорным процессом. Поэтому Китай, судя по всему, готов идти на уступки. Например, он уже снижает пошлины на американские автомобили, он готов открывать больше широко свой рынок для американских товаров, потому что Китай всегда в таких ситуациях поступает очень гибко. Не можно пойти на какие-то тактические уступки для того, чтобы добиться стратегического выигрыша. Китай прекрасно понимает, что сегодня группа Трампа настроена против Китая, но придет другой президент, придет другая группа. Китай сформирует свое лобби, и Китай вновь вернется на эти позиции. Сейчас главное не разругаться в конец, то есть не достичь такого уровня противоречия, когда на восстановление уйдет десятилетие.